Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Радио Вера». Здесь с вами я, Лиза Горская, Яна Иванилова, певица, сопрано, заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра и участница предстоящего концерта «Творчество царской семьи». Мы вот сейчас слушали Рахманинова. Хотелось бы поговорить об этой композиции. Расскажите, ну, во-первых, ваше личное, да, что с ней связано? Почему вы вот взяли ее себе в репертуар? И как бы историческую, может быть, подоплёку.
Да, интересно, что вы спросили, потому что у меня есть два романса Рахманинова, которые практически входят, ну, максимально в мои концерты. Mm-hmm. Это романс «Сирень» на стихи Екатерины Бекетовой и романс «Здесь хорошо» на стихи Глафиры Галиной. Эти романсы, они, ну, вот настолько прекрасны, что когда ты составляешь концерт, ты понимаешь, что вот это счастье, которое в этой музыке, ну вот хочется им поделиться с людьми, хочется их утешить, и они у меня всегда в конце, и как-то вот это вот состояние райское. Потому что, вы знаете, я вот побывала в имении Рахманинова, которое он уже купил, это имение его жены, Ивановка. Вы не представляете, это Тамбовская область, это просто райское место. Когда я туда приехала, я попала как раз во время цветения сирени. И там была такая красота и такая благодать, просто уму непостижим. Это просто какой-то просто рай на земле. И там удивительный человек, который все это воссоздал. А почему я этот романс взяла в программу, я объясню. Это очень интересная история, о которой мало кто знает. Оказывается, Сергей Васильевич Рахманинов очень дружил с братом Николая II, императора Николая II, Михаилом Александровичем, великим князем. И они дружили с семьями. И вот имение Ивановка, и вот имение Брасова, что ли, это имение вот Михаила Александровича, они находились рядом. Они были членами одного клуба, и у детей были одни и те же учителя по музыке. В общем, это как раз вот время, и этот романс был как раз написан тем летом, когда они очень активно общались, ездили в гости друг к другу. И, в общем, это вот такая интересная связь у Сергея Васильевича была с царской семьей.
А вот вы сказали, что вы обычно этот романс ставите в конец концерта. Я так поняла, что для вас очень важно, что там в конце концерта, какая там нота, с чем уйдут слушатели.
Да, конечно, потому что, конечно, хочется утешить людей, чтобы эта музыка раскрыла какую-то вот внутреннюю гармонию какую-то, я не знаю, чтобы человек вспомнил прекрасный сад, дивные луга, поля. Ну, в общем, хочется как-то утешить.
А кто они, ваши слушатели? Вот кто они?
Ну, как обычные люди. Вы знаете, вообще слушатель – это действительно, это участник концерта, вот напрямую. Потому что от того, как он тебя слушает, очень сильно зависит, ну, вот как эта музыка происходит. Потому что, в общем-то, это такое таинство. Тут существует обязательно общение. И вот это вот общение такое какое-то, я не знаю, можно назвать энергетическим, духовным, в общем, какое-то такое таинственное общение, когда ведь в конце концов исполнитель, он стоит, и он музицирует, он тоже является как бы человеком, который не знает, что получается, вы понимаете, да? То есть это, в общем, такое как бы вот Божий дар. И что-то через него проходит. Эта музыка – это всё-таки какая-то очень такая удивительная субстанция. То есть ты не являешься как бы носителем, ты являешься проводником. Ты как бы передаёшь что-то, и ты в конце концов не знаешь, что слышит слушатель.
И как они тебя воспринимают.
Да, потому что существует некая вот и таинственная составляющая, которая вот как воспринимает тебя слушатель. Это очень интересно. И даже тебе может показаться, что у тебя что-то не вышло, а слушатель вдруг он этого не, он услышал что-то свое, вы понимаете, да? То есть существует некое неизвестное, которое притворяет твою музыку и как, ну, для восприятия человека. Или ты иногда что-то такое, ты сам слушаешь, что получается, и даже у тебя у самого начинают как-то, ну, это потрясать просто, потому что ты понимаешь, что что-то происходит помимо тебя.
А вот бывает импровизация на концертах?
Ну, весь концерт – это, в принципе, импровизация. Именно в духовном смысле. У тебя готов материал, ты его... Он начинает звучать, и вот тут начинается вот, вот эта вот таинственная вещь. Поэтому, в общем, это все получается импровизация. Хотя подготовленная, конечно, вы понимаете. И чем лучше подготовленная, тем лучше, да.
Ильич, знаете, что хотела очень спросить? Mm-hmm. Мне всегда было интересно роль концертмейстера. Вот кто этот человек? Есть солист, понятно, все пришли на концерт солиста. Концертмейстер вошел, поклонился, сел за инструмент.
Нет, нет, это, конечно, всегда дуэт. Всегда дуэт. Солист, конечно, несет. Ну, вообще, вокал – это очень сложный психофизический труд. Поэтому все-таки это очень сложно. Я вот иногда думаю, ну что человек вышел, спел? Ну, действительно, ну что тоже вроде, казалось бы, работа. Ну, почему все это так нелегко? Внешне это может быть даже легко, но... Нет, пианист – это, ну как, это же... Вот музыкальная ткань. Как вот я могу без пианиста быть? Нет, это не солист. Это
не, ну как ставят минусовку некоторые артисты. Сейчас не обижайтесь, это я так немножко эпатажно специально говорю. И нет у них никакого концертмейстера. У вас же другая история.
Бывают ситуации, когда нету фортепиано, когда нету пианиста, и человек приходит. Но это, в принципе, это мезальянс, это не живое. Это вот как раз вот то, что вы спросили, импровизация. Вот в этом нету жизни. А если два человека, они должны обязательно дышать. Вы знаете, могут и не подойти. Вот есть музыканты, которые, например, с которыми мне неудобно работать, да. А есть, которые дают мне такой импульс, что я взлетаю просто на Эверест. Вы понимаете, вот это... А есть, которые могут погасить полностью? Или просто не дать мне возможности ничего сказать? Ну вот, что такое пианист? Это все, как бы получается. Это без, ну как, это два человека, которые работают в одном ключе. Просто разница немножко физически. Один как бы играет на рояле, другой проводит через себя. Да, вот пение, дыхание, все это связано.
Психофизический труд. Да. Первый раз слышу это выражение.
Ну, потому что это так и есть. Так и есть. Вообще голос чрезвычайно связан, между прочим, с духовной жизнью. И даже его законы как-то связаны с этим. Вы знаете, например, интересно, да, что вокалист, вообще певец, он себя внутри слышит искаженно. И если он будет ориентироваться на то, что он слышит внутри, вот это внутреннее радио, то он никогда хорошо петь не будет. Он будет петь хорошо только для себя внутри. А снаружи может выходить звук низкий, там, потому что часть обертонов будет обрезана. И единственное, на что он может ориентироваться реально, это на комфорт. Физически. То есть, если тебе комфортно петь, значит, ты поешь правильно. А если ты мучаешься, значит, ты поешь неправильно. И вот, значит, вот что с духовной стороной связано. Вот, например, человек должен, ну, певец должен довериться своему педагогу и пойти путем, как бы, того, что он отказывается от своего звучание, да, внутри, то есть от самости своей отказывается.
Не доверяет собственному слуху, получается.
Да, То есть он отказывается, не доверяет собственному слуху, отказывается от самости и идет за учителем, как бы доверяет ему. Ну, то в данном случае можно сейчас проверить, послушать себя на записи, да, и проверить, как ты звучишь. И таким образом он проходит в другую уже, как бы, мастерство увеличивается.
Вот. На другую ступень.
На другую ступень мастерства, да. И начинает понимать, уже ощущать правильность звуков своим телом комфортным. Ну, это, может быть, сложно, говорю, конечно.
Нет, это очень, это не сложно, это как раз очень понятно. Это, по-моему, первый раз в жизни мне понятно рассказали о смысле вокального образования, или как это сказать, вокального развития даже, наверное.
Да, 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 да. Это очень интересно, я думаю, не все знают, между прочим.
Я знаю, что есть какая-то... Ну, вообще очень же сложно человеку постороннему объяснить, как должно быть это звукоизвлечение внутри него, что он должен чувствовать, какие у него должны быть... какие-то представления, ассоциации должны подойти. То есть тоже, да,
да, да.
Преподаватель с учеником, чтобы...
А знаете что? Звук, извините, да, что я вас перебиваю, звук должен иметь смысл. Это очень важно. Вот когда учат вокал, очень часто учат, как брать дыхание. А ведь это неправильно. Вот смотрите, мы с вами разговариваем, мы же не берем дыхание перед тем, как что-то сказать. Мы этим же аппаратом можем разговаривать, дышать и кушать одновременно. И все это делает подсознание. Оно все разводит, все эти действия разводит так, чтобы никто не подавился и не задохнулся. А и в том числе, когда мы поем, нам нужно тоже использовать энергию дыхания как энергию волны, да, вот как те, кто занимается вот этими досками на океане, да, вот.
Серфинг.
Да. Они же не говорят, так, минуточку, волна, значит, остановись, а вот сейчас мы поплыли. Они используют уже то, что идет. Вот то же самое с дыханием во время пения. Оно должно быть абсолютно естественным. То есть нельзя его задерживать перед тем, как начинать петь. А надо использовать то, что вот есть, абсолютно естественно. И поможет этому смысл как раз. Вот когда мы с вами разговариваем, у нас есть смысл, да? Мы не просто задаем какой-то звук, да? А мы... У нас есть смысл. И то же самое с любым звуком, который рождается и при пении. Он должен иметь смысл эмоциональный какой-то, понимаете? То есть можно себе придумать идею какую-то, даже если ты поёшь просто вокалист.
То есть, когда ты сосредотачиваешься на смысле, все остальное происходит автоматически, твой организм, получается, делает...
Ну, не все, конечно, к сожалению.
Хорошо бы, чтобы все, но многое.
Да-да-да, то есть там нужно будет еще что-то корректировать, у каждого человека свое. Но нас Господь Бог задумал в идеальном варианте. То есть мы все должны были бы петь, и петь радостно, как птицы. Они же не мучаются во время пения. И мы тоже не должны мучиться во время пения. Мы должны радоваться, ликовать и петь Аллилуйю и Осанну, Господу Богу. Вот такая интересная штука, вокал. Поэтому все связано вот с духовным миром каким-то образом.
Давайте еще послушаем музыку.
Давайте. Вот я предлагаю послушать Михаила Глинку «Венецианскую ночь» на слова Ивана Козлова. А пианист Евгений Талисман.
Ночь весеннюю дышала светлой южною красой, тихо брынто протекала серебримая луной. Отражен волной огнистый бриз прозрачных облаков, и весь выйдет пар душистый от зеленых берегов, от зеленых берегов. Лазурный тонный робот чудровимый явный, померанцев виртов шобот и любовный свет луны, упоение аромата и цветов, и свежих трав, и вдали напев торкату гармонических октав, гармонических октав. Бьется, мчится, младость на любви весенней. легким ветерком, веет легким ветерком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская и Яна Иванилова, певица, сопрано, заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра и участница предстоящего концерта «Творчество царской семьи», о котором мы сейчас продолжим говорить. Но сначала скажем, наверное, пару слов по традиции об этом произведении «Глинки», которое мы только что послушали. Яна, расскажите.
Ну, вот что касается творчества царской семьи, то Александр III, оказывается, очень любил Глинку и даже напевал его романсы. И я думаю, что вполне возможно, что и императрица Александра Федоровна, она тоже пела, у нее был контральто, и пела, и играла на фортепиано в четыре руки с фрейлиной Вырубовой. И девочки тоже все музицировали, конечно. И считалась самая одаренная, старшая Ольга, музыкально одаренная была в семье. Ну вот «Венецианская ночь», удивительный романс, это такой как раз итальянский «Глинка», но на русском языке. Вот. Мне кажется, любимый романс, если можно сейчас сказать, потому что время сейчас такое не очень, для этой музыки не очень как-то... Романсы сейчас слушают, к сожалению.
А вот почему, кстати, ваше мнение?
Вы знаете, дело в том, что исполнение камерной музыки это, в общем, не всем удается, и, может быть, в плохом исполнении это действительно невыносимо слушать. И поэтому не знаю, что...
А почему? Потому что очень близкий контакт исполнителя и слушателя невыносимо слушать.
Просто это надо либо хорошо петь, либо не петь, к сожалению. Вот. Ну, не знаю, может быть, и петь. Ну, петь обязательно с душой. Понимаете, вот очень часто вот я сижу на конкурсах в жюри, и когда я слушаю любителей, я получаю гораздо больше удовольствия, чем когда профессионалов. Хотя любители хуже поют. Но они поют душой. А в песне это самое главное. Все-таки, чтобы пела душа, чтобы человек получал удовольствие тоже.
А вот что такое пела душа, это ведь никакой преподаватель не объяснит. Или объяснит?
Или это... Нет, может объяснить, конечно. Но если у человека, не знаю, все-таки, ну, существует еще одаренность музыкальная. Все-таки она существует. Как бы Божий дар.
Ну, и... сейчас пою, это не пела душа.
Ну, не знаю, может быть. Может быть, когда-то может быть, на каком-то эмоциональном подъеме может у кого-то получиться что-то. Ну, не знаю, вокальная музыка такая. Ну, понимаете, убрать вот камерную вокальную музыку из жизни, это все равно, что взять и убрать поэзию из литературы. Сказать, что там эту поэзию, понимаете? А как? Вы не представляете, какая красота. Вот я сейчас тоже работаю, вот Брамса пою на одном концерте. Это же, ну, вот ты просто сам себе не веришь, что ты вот в этом счастье находишься. Такая красота, просто чудо какое-то. Шуман, Шуберт. Ну, это... Ну, чудо просто.
Но все-таки слушают. Раз есть концерты, раз это все развивается.
Да, они востребованы. Да, потихонечку возвращается. Все-таки в 90-е годы мы имели какой-то тяжелый такой период, когда люди покинули концертные залы.
Вот... Они выживали.
Да, все выживали, всем было не до концертных залов. Потом почему-то расцвела пышным цветом жуткая попса. Ну, там всякая была, конечно, музыка эстрадная была, что-то лучше. Но вы помните, да, вот прям как со дна поднялась вот эта вот пена.
И я помню свои ощущения, да. Пену саму не помню.
Тихий ужас. И потом люди стали возвращаться. И сейчас уже, я бы сказала, что сейчас бум уже в филармонии. Сейчас разлетаются абонементы на просто полностью... Раскупаются.
Молниеносно.
Молниеносно, да. Люди поняли, где находится вообще то, что интересно, то, что по-настоящему ценно.
А, кстати, интересно, как вы относитесь к популярным ныне вокальным шоу, разнообразным, телевизионным, я имею в виду?
Знаете, ну, наверное, это полезно, да. Я как-то сама не очень смотрю, потому что, наверное, и времени нет. И я не очень люблю музыку по телевизору, у меня есть такой момент. Всё-таки это либо надо гениально совершенно делать. И всё-таки музыка – это живое искусство. Это все, ну, картину тоже по телевизору можно посмотреть. Но это же тоже не то. Когда это энергетика совершенно другая. Вот я даже обращала внимание, в Третьяковской галерее застекленные картины, они тоже не такие энергетичные, как без стекла. А тут получается такая записанная музыка. Иногда она идет, иногда нет. Поэтому я не очень люблю телевизионные. Хотя они необходимы, я охотно понимаю, для людей. Но, кстати, камерного конкурса нет на телевизоре. А это было бы гораздо интереснее. У нас вот в этом году прошел первый конкурс Нины Львовны Дерлиак, у которой я училась в аспирантуре в консерватории, великой камерной певицы. И вот как это было интересно. Это было замечательно интересно. Вот если бы это передавали, потому что там, понимаете, там 3 минуты песни и целая жизнь. Это другой образ, другая... Понимаете, каждый раз это ты попадаешь в разный мир. Это чудо просто.
И это действительно интересно, ведь широкая аудитория самая.
Мне кажется, да. Мне кажется, это было бы очень интересно. Просто вот вопрос в приоритетах телевидения.
Ну, что касается картин, я вот задумалась, наверное, когда... стоишь перед картиной, ведь тоже важен какой-то, ну, что ли, контакт с художником, представлять, как он это писал.
Да, чем больше информации, тем больше впечатления, мне кажется.
И когда ты это смотришь по телевизору, или там действительно она за стеклом, у тебя уже как бы как данность некий барьер.
Да. Ну, то есть это вот некий мезальянс всё-таки. Искусство, оно должно быть живое. Также музыка вот живая. Понимаете, вот контакт. Вот, знаете, с чем я столкнулась, интересно? Иногда есть телевизионная публика. Публика, которая привыкла смотреть телевизор. Она не понимает, и даже ее на балете однажды наблюдала. Она не понимает, что ее контакт с исполнителями дает им импульс. Она просто этого не понимает. Понимаете, все сидят и даже не понимают, что хлопать надо, что от этой энергии идет, как бы зажигается артист на сцене.
А то есть вы ее так и вычислили, эту публику, потому что они хлопать не стали? Или там как-то это проявилось?
Да, она не реагирует. У нее нету адекватной реакции на то, что происходит на сцене. То же самое я, кстати, обратила внимание, когда я ходила со своим ребенком на детские утренники. Вернее, не детские утренники, а вот эти вот Деда Морозы, вот эти вот...
Ёлки.
Ёлки, да. И там, когда вот вылетали в зал и говорили, где они? Тут две мамы кричали, там! А все остальные сидели с открытыми ртами и смотрели. То есть привыкли пассивно воспринимать. Нет активного, как бы...
Участие, что ли?
Участие и активного отношения, взаимоотношений с артистом, да, вот это как раз утрачивается это благодаря телевидению.
А вот интересно, ведь это же привычка безучастно
наблюдать.
Энергообмен. Да, она же может потом и проецироваться в жизнь дальше, просто на отношение к жизни, ну, теоретически.
Ну да, это вот такая какая-то пассивность и восприятие как виртуальности, да, жизнь как виртуальное нечто, да. То есть ты пассивный наблюдатель, а на самом деле мы активные, что называется, пользователи этой жизни.
Давайте вернемся к концерту, может, подробнее поговорим еще о репертуаре, потому что действительно уникальная возможность. Вот в центре Москвы в марте, 16 марта.
16 марта в 8 часов вечера в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя будет вот замечательный концерт, я надеюсь. И там мы хотим еще в конце концерта дать такую трагическую ноту. Это будет музыка Дмитрия Шостаковича из цикла «7 песен на стихи Блока». Блок очень сильно... Это очень сильная, очень трагическая музыка по восприятию революции, да, вот этого вот кошмара, хаоса, крушения. В общем, очень сильная и очень яркая музыка.
Как часто она исполняется?
Ну, как не так часто, мне кажется, весьма редко, да.
Вот мне тоже кажется. То есть получается, что основной репертуар концерта – это... Вот до этой ноты, да, такой многозначной, и символичный. Это романсы? Что это?
Это романсы Чайковского, это романсы Рахманинова. И потом там будет фортепианная музыка, которая тоже звучала и была посвящена императорской семье. И потом вот это будет музыка ансамблевая. Там играет скрипка, виолончель и фортепиано, трио фортепианное и голос.
С детьми советуете идти?
С детьми вполне, ну, может быть, не с маленькими, да, не с маленькими, а все-таки там лет с 10 это возможно. Ну, с 8.
Сколько концерт планируется по времени?
Сейчас я не могу сказать, потому что я не знаю, сколько будут звучать произведения моей коллеги Ольги Домниной. Она приедет из Италии, и я пока еще не знаю, сколько она будет.
Специально приедет из Италии ради концерта.
Пианистка, да.
Интересно. Ну, вообще, я так понимаю, что уровень очень высокий, да?
Да, да, уровень исполнителей великолепный. И сама тема очень интересна и своевременно именно вот в этом трагическом году, трагическом столетии гибели царской семьи. Так получилось, что я в этом году еще и побывала в Екатеринбурге и побывала и на Ганиной яме буквально вот неделю где-то тому назад на Ганиной яме и в храме на крови, поэтому я вся наполнена этими впечатлениями. И очень всех призываю прийти послушать концерт.
Действительно уникальная возможность соприкоснуться с собственной историей и культурой вот таким вот образом. Напоминаю нашим радиослушателям, что концерт творчества царской семьи пройдет в зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя 16 марта в 8 часов вечера. У нас в гостях была Яна Иванилова, певица, сопрано, заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра и участница вот этого концерта замечательного, на который мы тоже с коллегами обязательно пойдем. И давайте закончим программу музыкой.
Давайте послушаем романс Антона Оренского на стихи, как ни странно, Петра Ильича Чайковского «Ландыш» в исполнении на виолончели Александр Рудин, партия фортепиано Владимир Сканави.
Этот светлый вечер для вас провела Лиза Горская. Всего доброго вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».